Наследники Бонни и Клайда. В недавнем прошлом любой выстрел в столице воспринимался как ЧП. Применение оружия милиции или, не дай бог, злоумышленниками становилось поводом тщательного служебного и юридического разбирательства. Делали соответствующие оргвыводы, выносились приговоры. Что касается вооруженных налетов, то места и обстоятельства их совершения детально знал каждый. Тем более, такие случаи можно было пересчитать по пальцам. Нападение на инкассаторов в универмаге «Молодежный» в середине 80-х годов обсуждалось каждым москвичом, а газеты возвращались к нему в течение нескольких последующих лет. Сегодня ни выстрелами, ни взрывами никого не удивить. Однако классические гангстерские налеты в стиле Бонни и Клайда стали рядовым явлением сравнительно недавно. Гораздо позже заказных убийств, похищений с пытками и грабежей в подъездах и на улицах. Первая банда, которую старожилы Мура сравнивали с «Черной кошкой», была разгромлена в конце 1993 года. Очередной звонок раздался в середине недели. Знакомый бандитский почерк. Выстрел в потолок, быстрая выемка кассы, исчезновение на поджидавшей входа в обменный пункт машине. 9-й или 10-й эпизод. Судя по уже известным налетам, преступники не останавливаются ни перед чем. В их черном списке 2 убийства. Только известных 2. На Петровке 38 уже имелся композиционный портрет главаря. Причем, как выяснилось после задержания, настолько схожий с оригиналом, что сам герой удивлялся, как сфотографированный. В то утро оперативники специального отдела МУРа после короткого инструктажа, проведенного Евгением Журковским, отправились на объекты. Начальник СОМа не мог, конечно, предвидеть ход событий, но его фраза «при задержании соблюдать осторожность» оказалась пророческой. В тот день главарь банды и его подельники были схвачены сыщиками Олегом Химиченко и Николаем Тарасовым с поличным на Старом Арбате. Сначала оперативник СОМа Юрий Колоколкин заметил яркую блондинку, пытавшуюся сбыть прохожим за бесценок кольцо с бриллиантом и часы Омега. Когда сыщики пригляделись, заметили неподалеку 2 мужчин. Оба здорово напоминали по приметам указанных в ориентировке налетчиков. На старшем обливная дубленка, короткая стрижка бобрик, очки с темными линзами. Молодой, смуглый, суетлив, имеет характерный прищур. Содержание было профессионально быстрым. После первой же беседы в местном отделении милиции сомнения сыщиков отпали. Блондинка была все не той, за кого себя выдавала. И не только потому, что оказалась брюнеткой, носившей яркий парик. Ольга Шаркова, представившаяся генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью «МАКС», уже 2-й год числилась в федеральном розыске и обвиняли в 6 мошенничествах в особо крупных размерах и махинациях с недвижимостью в Запорожье. Еще более колоритными фигурами были ее дружки Михаил Устинович и молодой приятель Николай Грысько. Лидером, несомненно, являлся старший. Он стремился выглядеть солидным, невозмутимым. Ему, дескать, милицейская проверка нипочем. На его с головой выдавали разнообразные зэковские наколки на пальцах и характерный блатной говорок. Происхождение найденного в карманах троицы вороха золотых ювелирных изделий, дорогих часов и толстой пачки денег старший объяснил необычно. «Это добровольные взносы. Я борец за восстановление монархии в России». Устинович, по его утверждениям, был на короткой ноге сильным мира сего, в частности, Жириновским. Стерлиговым появлялся как свой в приемной патриарха Алексия и в дворянском собрании. В записной книжке монархиста рядом с вышеупомянутыми фамилиями значились номера телефонов. Среди вещей задержанного нашлась листовка, где популярно разъяснялась идея реставрации монархии и указывались реквизиты Россельхозбанка, куда сподвижники могли бы перечислить добровольные пожертвования. На листовке был адрес монархической организации, квартира в районе Алтуфьевского шоссе. На штаб-квартире и в другом адресе, где жила фальшивая блондинка, оперативники обнаружили важнейшие улики — пистолет Макарова и газовый ствол. Узнав о находках, монархист вздохнул, попросил сигареты и начал свой рассказ. Особо опасный рецидивист Михаил Устинович, получивший на зоне не слишком впечатляющую кличку «Очкарик», освободился после очередной отсидки без копейки в кармане. Но смелым и умелым, как известно, покоряются большие города. Подъемные Миша получил привычным способом, отправляясь на утренники в московское метро. Конечно, он считал себя выше банальных краж из сумок и карманов пассажиров. Стихии Очкарика были разбои. Он исполнял их мастерски. Сжимая нож в руке, пристраивался за торопящейся домой одинокой женщиной, заходил с ней в лифт, дальше дело техники. Очень мешала Очкарику его уголовная внешность. Осторожные москвички не всегда решались зайти с таким кавалером в кабину лифта. Очкарик и здесь нашел выход. Привлек к промыслу двух молодых девиц, взял, так сказать, шефство над подрастающим поколением. Иногда он действовал с 20-летним дружком Грызько. Познакомились у Павелецкого вокзала, когда, по оригинальному выражению одного из них, дохли в пивнушке. Общий язык нашли быстро, грабили квартиры, ставили на нож прохожих, но все это тяготило Очкарика. Ему хотелось быстрее начать настоящие дела. До организации банды было еще далеко. Главарь обрастал связями, приобрел необходимый инвентарь. Купил за 500 баксов пистолет Макарова с обоймой. Один из новых дружков дарит Очкарику прекрасный набой. Рассказывает о генеральном директоре ТОО «Макс» Ольге Шарковой, взявшей кредит 50 миллионов для поддержки малого бизнеса. Устинович сразу понимает, что здесь пахнет большим барышом. Он похищает сына Ольги и требует выкуп. Любящая мать выполняет условия вымогателей, обналичивает банковский кредит и передает Очкарику 25 тысяч долларов. Сын коммерсантки отпускается с миром, но история получает неожиданное романтическое продолжение. 40-летняя Ольга чувствует внезапное сердечное влечение к вчерашнему недругу. Обиды забываются, и скоро Очкарик перебирается в квартиру красавицы бальзаковского возраста на Кантемировскую улицу. И все же даже подвядшие прелести богатой пассии не отвлекает Мишу от стремления получить многое без хлопот. Он ворчит, обращаясь к подельникам. «Квартира не мое амплуа, и идет на очередной разбой». Наколку на этот раз сдает сожительница, называет адрес состоятельной женщины. Но, вопреки ожиданиям, очкарик встречает отчаянное сопротивление. Тогда Миша, не дрогнувшей рукой, пристреливает жертву ограбления. Позже она умирает от ранения в печень. Убийца, испугавшись шума, скрывается с места преступления с пустыми руками. На следующий день Устинович собирает подельников. «Хватит мелочиться. Будем потрошить кассы в магазинах. Я люблю быстроту». Детали первого налета разработали до мелочей. Выбрали магазин «Свет» рядом с метро «Пражская». Цены высокие, значит, деньги будут. Народу в зале немного. А главное, не банк, нет охраны, тревожной сигнализации. Основную миссию брал на себя очкарик. Он ворвется в магазин, пальнет в воздух, прикажет всем оставаться на местах. Помощники Грысько и Армен Саргосян будут выполнять каждый свой маневр. Первый выгребет деньги из кассы, второй подстрахует на входе. Сначала события развивались по сценарию бандитов. Выстрел в потолок, замешательство и оцепенение в торговом зале. Но Грысько, хотя ему сотни раз повторяли одно и то же, за деньгами к кассе почему-то не побежал, а как пень в растерянности стоял рядом с очкариком. Тот сам рванулся к окошечку, выгреб деньги, выбежал на улицу. Машину «Москвич» наняли заранее, случайному леваку хорошо отстегнули. Он быстро довез их до ближайшего входа в метро, и налетчики смешались с толпой пассажиров. Дома отдышались, пришли в себя, подсчитали выручку и стали ждать реакцию. Как-никак разбой со стволом средь бела дня. На следующий день в газетах сообщили о налете. Никаких примет или важных сведений не было. Очкарик самодовольно ухмылялся, ощущал себя крутым бандитом. В эйфории пребывали и подельники. В тот же вечер наметили следующий адрес. Боясь спугнуть удачу, выбрали очередной магазин «Свет». На этот раз действовали слаженно, поимели хороший куш и благополучно скрылись. Устинович, уверовав в свою неповторимость, как будто сорвался с цепи. Налеты на магазины «Свет» следуют непрерывной чередой. Они наглеют до такой степени, что дважды за короткий период нападают на один и тот же магазин. Как объяснил мне Миша, с которым удалось побеседовать в день задержания, никакого особого расчета не было. Проезжали мимо, вспомнили, решили повторить. Налетчики расширяют сферу деятельности. Заглядывают в магазины обувь и хозтовары. Они внимательно следили за прессой и очень удивились, прочтя, что ущерб от разбоя работники магазина «Свет» в Чертаново оценили в 4400 рублей, в то время как бандитам досталось в половину меньше. Ни разу не отступали от обкатанной схемы, брали только деньги. Лишь однажды прихватили в кассе японский микрокалькулятор. Объяснение простое. Монархист имел незаконченное среднее. Очкарик родился в лагере. Первый срок за разбой получил в 11 лет, а в общей сложности провел за колючкой четверть века. Подельники тоже высоким интеллектом не блистали. Трудно было у них с устным счетом. Вот и взяли японскую машинку делить добычу по справедливости. Аппетиты росли, и очкарик решил тряхнуть обменные пункты валюты. Первое нападение совершили на Михайловской улице. Парень-охранник пытался оказать сопротивление, не дрогнул, не упал, закрыв голову руками. При виде вооруженного бандита завязалась перестрелка, исход которой предсказать было нетрудно. Потому что парень стрелял из газовика, а очкарик, мечтавший о законности и справедливости, так написано в сочиненной им листовке, палил на поражение из боевого оружия. В Москве появилась первая жертва нападения на пункт обмена валюты. После задержания, делая чистосердечное признание, он притворно сокрушался, думал, дескать, что у охранника настоящий пистолет. Можно было бы поверить, если бы не случившееся через 9 дней нападение на обменный пункт при кооперативе «Лубянский» на Никольской улице. И там охранники пытались задержать налетчика, хотя знали о расстреле на Михайловской. Очкарик вновь стрелял прицельно, убил наповал одного и тяжело ранил другого парня. Во время перестрелки он рассыпал валюту, но подбирать не стал, бросился прочь. Возможно, Устинович был бы смелее, но патронов в магазине его Макарова уже не осталось. Банда Миши Очкарика как будто открыла глаза налетчикам и разбойникам. Москва, по заявлению руководства МВД, стала лидером по числу вооруженных нападений на банки, обменные пункты валюты, коммерческие магазины, палатки и квартиры. Появились группы определенной ориентации, например, совершающие нападения на инкассаторов. В Подмосковье такая банда успешно действовала в течение прошлого года, отбирая деньги, перевозимые из банков на предприятия. В Москве на улице Расплетина начальник строительного управления Су-27 вместе с шофером вез 140 миллионов для выплаты зарплат. Когда москвич остановился у светофора, к нему подбежали 4 мужчин в оранжевых жилетах дорожных рабочих. Один из них прострелил из обреза голову начальника Су-27, вырвал портфель с деньгами, и налетчики скрылись. Самое большое число нападений фиксировалось в 1995 году. Начальник дежурной смены Петровки 38 Владимир Трипалин заметил, что разбои и налеты со стрельбой, погонями и увечьями жертв происходили почти ежедневно. Иногда за сутки регистрировалось сразу по нескольку налетов. 7 июля, например, в дежурную часть ГУВД Москвы поступило 4 сообщения о разбоях. В полдень на улице Куусинена 4 неизвестных ворвались в магазин «Сан и Сан». Угрожая пистолетом, они припроводили продавцов в подсобку и вынесли комплектующие к принтерам и компьютерам. В начале 4-го налетчик-одиночка, размахивая пистолетом, обчистил кассу обменного пункта банка «Запад-Восток» на Большой Садовой. Выручка оказалась смехотворной — 109 тысяч рублей и 45 долларов. Удачливые оказались бандиты, вооруженные пистолетами и обрезом, посетившие обменку «Анжи-банка» на Саратовской улице, почти 6 тысяч долларов. Примерно в это же время, около 5 вечера, разбойники заглянули в палатку ТОО «Дюна». В арсенале налетчиков «Камикадзе» была единственная боевая граната. Бонни с Клайдом до такого бы не додумались, угрожая которой они забрали 2,5 миллиона рублей и, не попрощавшись, скрылись. Чемпионами разбоя стали братья Труновы, чья банда совершила 20 нападений на валютные пункты. В беседе с сыщиком Мура Вячеславом Зайцевым они признались, что преступниками их сделала нужда. Неудачливые бизнесмены из Солнечногорска взяли крупную суду в банке, предполагая быстро прокрутить деньги, вернуть долг, да еще остаться с наваром. Жизнь опровергла их представление о собственных коммерческих способностях. Братья прогорели и погрязли в долгах. На мысль заняться разбоями натолкнула заметка в газете. Считанные секунды и мешок баксов в руках. Впервые отправились на дело, купив в газетном киоске пластмассовый револьвер. Это позже в арсенале Труновых появился АКМ, пистолет Макарова, револьвер системы «Наган». Самая тревожная характеристика нынешних налетов — беспричинная и необъяснимая логикой агрессивность. Чем это объяснить? Главными действующими лицами и исполнителями преступных сообществ сегодня являются молодые, крепкие парни, большинство которых прекрасно физически подготовлено, прошло армейскую выучку, умеет пользоваться оружием, знакомы с методами диверсионной работы. Ежегодно тысячи выпускников школ не находят себе места в законной жизни. Растущая безработица, а также обнищание большей части населения, не позволяющее семьям содержать или помогать выросшим детям, заставляет молодых людей искать применение сил в криминальном мире. Однако и здесь, судя по всему, скоро наступит, если уже не наступил, избыток предложений над спросом. Серьезные группировки давно уже заняли прочное положение в легальном бизнесе. Создают крышу коммерческим структурам. Они рекрутируют молодежь, но каждому дать работу не могут. Членами бригад мафиозных структур становятся самые способные, побеждает сильнейший. А куда податься остальным? Любопытная закономерность, отмеченная аналитиками МВД. За последний год число убийств, совершенных людьми в возрасте 18-24 лет, увеличилось на четверть. Дает знать о себе неорганизованное пополнение уголовной среды. Грубо, неквалифицированно действуют неудачники, отторгнутые не только нормальным законным сообществом, но не пробившиеся, в отличие от более способных сверстников, в ученики к крестным отцам. Между тем, ездить на быстроходных иномарках, сидеть в дорогих ресторанах и пользоваться расположением красивых девушек хочется каждому. Вот и пускаются неудачники во все тяжкие, пытаясь доказать, что они не хуже других. Так, по убеждению начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Владимира Абрамова, появляются отморозки. Добыл ствол, а оружие нынче не достанет только ленивый. Они легко идут на преступление, которое едва ли поддается нормальному объяснению. Подтверждение своих слов сыщик привел подробности бандитского нападения в последний день января 1996 года. 16:00 в салон парикмахерскую на улице Хачатуряна ворвались два 20-летних парня с пистолетами в руках. Позже установлено, что это были газовики, один из которых переделан для стрельбы патронами 5,6 мм. Забрав у цирюльников выручку, они выскочили на улицу и начали ловить попутку. Суетящимися молодыми людьми заинтересовался проезжавший мимо экипаж муниципальной милиции. На просьбу показать документы парни вытащили стволы и открыли стрельбу. В неразберихе ранение в бедро получило случайное прохожее. Прострелена нога одного из налетчиков. Стрелявшего взяли сразу, второго — спустя два дня. Самое нелепое в этой истории — цена крови, стрельбы и ожидающие молодых парней — тюрьмы. Выручка налетчиков составила 600 000 деревянных.